Мы все, хотим мы того или нет, втянуты в огромный литературный процесс, в котором все, как говорится, архивируется. И мысль-то работает в том же направлении, что, ну, как, каким образом осуществляется наше общее цивилизационное развитие. Как говорится, в этом плане долго объяснять, но время от времени происходят такие как бы литературные казусы. Ну, например, когда через тех же школьников пытались навязать абсолютно безнравственную, не относящуюся и к русской литературе, вообще к литературе, Лолиту Набокова. Но все уже было сказано неоднократно. Там добивались, чтобы вот именно от России подали на признание Набокова там Нобелевским лауреатом. В результате и всю Нобелевку опрокинули. Ну, не понимают этого, что с этим нельзя в большую литературу. Я так думаю, что Набоков подразумевался кем-то вроде маркиза де Сада, творениями которого, ну, в кавычках, конечно, в общем-то, разрушали нравственность, начиная с конца 18-го столетия. Все это вылилось во французскую революцию, в ходе которой погиб и сам маркиз де Сад. И потом на долгое время утверждается вот этот вот образ травиаты, блеск и нищета, куртизанок и так далее. То есть вот непотребная женщина. И согласитесь, вот особенно я хочу разобрать это в связи с тем, что очень долгое время стоял вопрос о том, каким образом, ну, каким образом был создан вот Перикл Шекспира, который сейчас все-таки стоит под авторством Шекспира, но там очень много вопросов. И вот мы на вебинаре-то рассматривали то, что, в принципе, вот вся драматургия, почерк творческий, это шекспировское все идет. Но, значит, много вопросов, ведь это все для площадного театра и так далее. Но мы видим, кто в результате всей вот этой вот ужасной истории выходит на сцену. Молодая, прекрасная, совершенно удивительная, чистая девочка, которая всем заявляет, что такое хорошо, что такое плохо, родившись в совершенно немыслимых, как бы, сказочных условиях, и тем не менее вот она это проносит. Так что это все-таки Шекспир. В этой связи надо отметить, что у нас в русской литературе происходит как бы, ну, совершенно удивительная вещь, поскольку у нас же еще до революции началась эта партийность в литературе, и в сущности видно, как поэты Серебряного века делятся по партийности. Ну, это же смешно, когда Блок стал классиком с этой поэмой «12» и так далее, чуть ли как бы ненравственным таким стержнем. Это Блок-та. Вот. Ну, понятно, что такой литературы как бы мало кто читает, но в результате это возникает и «Тихий Дон», и «Они сражались за Родину», и, господи, в поэзии после всего возникают строчки Симонова. Ты помнишь «Алёша, дороги смоленщины»? Вот я выделяю это место, это просто квинтэссенция человеческого и, прежде всего, конечно, русского духа. Это вообще что-то с чем-то. И, конечно же, предвоенные строчки его друга Николая Тихонова, который стоит как бы так в стороне вроде бы, но являлся таким незримым нравственным стержнем. Мы разучились нищим подавать, дышать у моря высотой соленой, встречать зарю и в лавках покупать за медный мусор золото лимонов. Вот эти вот строчки, которые проходят рефреном, ну, они рождают многие-многие поэтические волны, такие вокруг себя, просто омывая душу. Вот. Здесь, опять-таки, возвращаясь к Шекспиру, почему мы возвращаемся? Да потому что вот нравственный рефрен практически на все новое время, да, придал всему вот смысл именно Шекспир, а не его к сожалению, не его замечательные просто представители испанской литературы и драматургии, прежде всего драмы чести, а вот Шекспир. Может быть, потому что находился в куда более безнравственных условиях, вот так я бы сказала. И меня всегда поражало, как это в советский период, и в основном, главное, после войны, в том же «Гамлете», ну, который является для нас хрестоматийной вещью, во-первых, а во-вторых, можно сказать, и квинтэссенцией драматургии, вообще как бы современный, вот «Гамлет» всегда ставится без первого акта. И всегда, ну да, в переводе Бориса Пастернака, хотя я его очень люблю, особенно в переводах Шекспира, но первый акт у Лозинского, которого я тоже просто обожаю прежде всего за испанцев, именно Лозинский перевел совершенно гениально «Собаку на сене» Лопе де Вега. Афористично подбирая вот каждое слово, поднимая этим русский язык, я вообще обожаю. И вот у него первый акт, конечно, рассмотрен. Мы неоднократно рассматривали вот именно вот этот вопрос с первым актом. Что же такое у нас-то происходит? Почему и фильм Козинского построен без первого акта? Но там, видите, в первом акте на религиозной, неоккультной основе рассматривается вопрос от Бога, вот этот призрак появляется на строительстве укреплений, на которые вот весь народ встал, вот этот момент пропускается, там образ народа выходит, а надо нашим-то было выставить вот этого гамлетика, прости Господи. Вот, то есть от Бога призрак или от лукавого? И в конце концов, там Бернардо, Горацио и Марцелл беседуют, и они говорят, что это ведь с древних античных времен пение петуха сразу всему как бы подчеркивает вот, ну, как нравственное начало. То есть это вообще ложь, это оккультщина, тьма, это мерзость или это нечто высокое. Понимаете? И здесь, в общем-то, ну как, если вот это рассмотреть, полностью меняет все происходящее в дальнейшем. Итак, я, значит, вот тут зачитаю Марцелл. Так, призрак уходит. Марцелл ушел. Напрасно мы, как раз он так величав, ему являем видимость насилия. Извините, может быть, не очень драматургически, потому что здесь упор делаю как раз на петухе. Но, тем не менее, еще раз попробую. Марцелл ушел. Напрасно мы, раз он так величав, ему являем видимость насилия. Ведь он для нас неуязвим, как воздух. И этот жалкий натиск — лишь обида Бернардо. Он бы ответил, да запел петух Горацио. И вздрогнул он, как некто виноватый при грозном оклике. Я слышал, будто петух, трубач зари, своей высокой и звонкой глоткой будет ото сна дневного бога. И при этом зове, будь то в воде, в огне, в земле или ветре, блуждающий на воле дух спешит в свои пределы. И то, что это правда, нам настоящий случай доказал Марцелл. Он стал незрим при петушином крике. Есть слух, что каждый год, близ той поры, когда родился на земле Спаситель, певец зари не молкнет до утра. Тогда не смеют шелохнуться духи, целебны ночи, не разят планеты, безвредные феи, ведьмы не чаруют. Так благостно и свято это время. Горацио, я это слышал и отчасти верю, но вот и утро, рыжий плащ накинув, ступает по росе восточных гор. Прервемте стражу, и я бы думал, то, что мы ночью видели, не скроем от молодого Гамлета, клянусь, что дух немой для нас ему ответит. Согласны вы, чтоб мы ему сказали, как это нам велят, любовь и долг? Марцелл, да, я прошу. И сегодня знаю, где нам найти его всего верней. Вот я вот этот кусочек прочла, но так перевел Лозинский. У Пастернака там, может быть, даже красивее все это звучит. там, в общем-то, петуху посвящено больше. То есть такой вот вариант переводил Пастернак. Но здесь ухвачена сама суть, и говорится, что вот петух... Петух поет, не умолкая, в тех местах, где родился Спаситель. Это вообще бесподобно. То есть вообще смысл, что как бы дневное время, когда восходит наше солнышко, дневное светило, здесь все проще, и мы не верим в те глубины зла. И как только оно садится, так вот, в принципе, ну не то, что Господь не видит, а на сцену выступают те, кто, ну, несет с собой зло. И вот здесь я хочу напомнить вообще-то Псалом 90-й, который и в годы Великой Отечественной войны переписывали матери, жены, сестры, тетушки, бабушки, значит, от руки, и чтобы было зашито в гимнастерку. Считалось, что вот когда перепишешь от руки, это спасает человека. Вот, и многие считали, что да, несмотря на то, что этот Псалом 90-й хранился рядом с партийным билетом, а Псалом 90-й как раз вот отгоняет этих ночных тварей. Ну, перечитайте, переслушайте его. И днем, когда зло подступает слишком близко, сразу становится легче душе. А душу надо беречь, безусловно. И вот мне интересно, что как бы в последнее время начали у нас и при изучении литературы вводить вот эта борьба добра и зла в русской литературе. Здесь больше, понимаете, добро и зло – это как плюс и минус. И мысль человеческая, она работает и движется как раз вот от минуса к плюсу, вот на этом сопоставлении. Если это происходит обратно или каким-то там круговым движением, то просто, ну, как бы, выжигаются нейроны головного мозга, если уж на то пошло. Вот. Это все для меня, например, вытекает, видите, постмодернизм, там модернизм и прочее. Там, в принципе, смысл добра вычеркивался, вымывался. Вот. А зло становилось, в общем-то, и прекрасным, либо вообще сливали добро и зло в один флакон. Вот обратим внимание, что на этом петушке очень и в Псалме 90-м очень хорошо разделяется добро и зло. И у нас были в начале нулевых такие массовые литературные дискуссии, когда мне там этот Масса Житинский объяснял, что сейчас как бы в русской литературе важна форма, то есть можно любоваться любым злом, в том числе и инцестами. Ну, мне там и Витька Топоров все это доказывал, что народу нашему там про инцесты, про жесткое порно надо, а не то, что. И, мол, что, мол, в русской литературе одна мысль только – борьба добра со злом. Да, одна мысль, несмотря на длительный период борьбы, ну, за партийность в литературе. Это очень смешно. И все равно, но это глобальная мысль. Вот никак этого не понимают. И я, наверное, не смогла так и объяснить. Но это не просто добро. Хотя, да, я всегда цитировала фразу лорда Честертона, тоже писавшего хорошие детективы, своему сыну, это из писем: «Добро всегда добро, даже если ему никто не служит, а зло всегда зло, даже если все кругом злы». Эту фразу неоднократно как бы передергивают, как извращают и так далее. Но мы скажем так, это мы слышим от англичанина. А вот каждое произведение Шекспира, истинное произведение Шекспира, оно четко очень определяет, что есть добро, а что есть зло. И все, что противоречит, ну, нравственной природе человека, его нравственному выбору, это зло. Все, что ограничивает вот именно эту нравственность какими-то там частными измышлениями. Но самое-то интересное, что является добром с точки зрения русской литературы, большой русской литературы. Это Бог, Господь. И вот смотрите, я еще раз вам прочту вот эти строчки Шекспира из первого акта в переводе Лозинского. когда родился на земле Спаситель, певец зари не молкнет до утра. Тогда не смеют шелохнуться духи, целебные ночи не разят планеты. Безвредные феи, ведьмы не чаруют, так благостно и свято это время. Когда поет петух, вот, приветствуя Спасителя, добро это... Почему я и говорю, что, значит, ну, любая большая литература – это всегда о справедливости. Справедливость вообще... Вот, ну, у нас, я говорю, что... Я много писала когда-то об этом, что у нас какие только термины не применяли к справедливости. А справедливость – это всегда путь к Богу, потому что Россия, она и возникала как Третий Рим, понимаете? Вот не у этих, значит, Третий Райх там и так далее, а у нас это Третий Рим, это путь к Богу. Вот это все лучшее сосредоточено в Спасителе души нашей. Я, наверное, вот это посвящаю грядущей Пасхе. И всех вас заранее поздравляю, хотя у нас, мы сейчас переживаем как бы и мытарство такие, и все, но это нечто более высокое и замечательное. Вот, всего вам доброго. То есть вы поняли, что в литературе добро, это не просто борьба добра со злом, это путь к справедливости, к наивысшей, который является Богом, понимаете? Вот я о чем. Спасибо за внимание.